Я хотела бы начать свой доклад с определения, что такое культура. Все дело в том, что лишь немногие могут четко и определенно сказать, что есть культура. Часто возникает путаница, когда культура и цивилизация рассматриваются в одном русле. Нужно сказать, что два явления, культура и цивилизация, охватывают всю палитру нашего человеческого бытия. За пределами культуры и цивилизации ничего больше нету. Мы ничего не создали и ни к чему не стремимся. И правильно это делаем. Но вся беда в том, что смешение культуры и цивилизации часто вредит четкому пониманию, что такое культура. Культура – это духовная часть нашей жизни, творческая. Цивилизация – это обустройство нашей жизни. Это определение, которое дано Николаем Константиновичем Рерихом, который много занимался не только практикой культуры, но и философским ее содержанием. Я хочу прочесть две цитаты. Одна принадлежит Николаю Константиновичу Рериху, который определяет, что такое культура, а другая принадлежит Николаю Александровичу Бердяеву, одному из выдающихся философов Серебряного века России. Вот что писал Рерих по этому поводу. Культура есть почитание света, культура есть любовь к человеку, культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты, культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений, культура есть оружие света, культура есть спасение, культура есть двигатель, культура есть сердце. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действенного блага, очаг просвещения и созидательной красоты. Это Рерих. Дальше пишет Бердяев. Древнейшая из культур, культура Египта, началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знания и подобие иной духовной действительности, я подчеркиваю. Всякая культура, даже материальная культура, есть культура духа. Всякая культура имеет духовную основу, она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями. В общем, различного рода формулировки и мнения могут быть помещены между этими двумя цитатами. Рерих, определяя культуру как оружие света и синтез действенного блага, а Бердяев как подобие иной духовной действительности, свидетельствует о культуре как таковой и о ее связи с более высокими, я бы сказала, с более высокой энергетикой и с более высокими мирами других состояний материи и измерений. Если говорить о культуре еще определенней, я бы сказала, что культура есть самоорганизующаяся система духа. И эта самоорганизующаяся система духа происходит под влиянием определенным вот этих высших миров, потому что Земля и мы сами, и человечество, есть единая часть космоса. И вот это влияние различных миров, оно очень четко сказывается прежде всего в культуре. И если говорить об этом влиянии, то оно идет из этого одушевленного космоса через космических иерархов, которые нередко представляют себя и на земле. И если мы посмотрим на историю человечества и его культуры, то мы найдем здесь интереснейшие вещи. Мы найдем мифологии культурных героев. Культурных. Мы найдем в истории учителей великих, духовных. Мы найдем создателей новых учений. Это все связано с иной духовной действительностью, о которой писал и Бердяев, и Николай Константинович Рерих. Что касается особенностей культуры, то здесь очень много можно об этом говорить. Я не хотела бы сегодня задерживать ваше внимание особенно. Но три момента, которые надо отметить, безусловно. Это прежде всего вот то, о чем я сказала, связь культуры с высшими энергиями, с высшими мирами. Если они есть, то будет на Земле культура. Если их не будет, то не будет на Земле культура. Это совершенно ясно. Кроме того, вот эта связь с высшим формирует особенности в самом пространстве культуры, которые позволяют проходить влиянию космических энергий без ущерба для населения планеты. Если мы создаем упругое поле культуры, то космические энергии, которые в последнее время потоком идут на Землю, встречая вот эту упругость культуры, они начинают вместе с культурой проводить созидательную работу. Если культурного такого поля нету, то космические энергии могут принимать разрушительный характер. И это мы должны себе четко представлять. Когда мы говорим о культуре и ее значении, то прежде всего надо иметь в виду, что в культуре есть такое явление, ну, кроме, предположим, знания и красоты, которую в свое время Елена Ивановна Рерих назвала космическим венцом. Кроме этого, есть еще такое явление, которое Николай Константинович Рерих называет «огонь сердца». Огонь сердца мы наблюдаем в творчестве культуры. Ну, нужно сказать, что сердце как инструмент познания, оно давно уже употреблялось, как говорится, в древнейших моментах, связанных с культурой. Но сейчас, в нашем 21 веке, простите за оговорку, вот это сердце рассматривается с точки зрения научной. Что оно такое и что собой оно представляет? Безусловно, инструмент познания. Безусловно, место, где концентрируется наше сознание. Безусловно, это сердце имеет свое мышление, и называется это мышление мудрость. Вот та мудрость, о которой, которую сейчас ставят во главу угла в новом космическом мышлении. Если говорить о сердце, то есть интереснейшая информация. Пока мы тут спорим, что такое сердце, а о сердце написано очень четко и точно в живой этике, в книге, которая называется «Сердце». Ученые в Америке создали институт, называется он «Математика сердца». Там собраны ученые самых различных направлений. И вот этот институт приходит к выводу, проводятся исследования, я не буду рассказывать, как они проводятся, это займет целую конференцию, в результате которой выясняется, что у сердца есть свой интеллект. У сердца есть своя система познания. В сердце кроется наше сознание. И вот мы, те, кто читал «Живую этику», знают, что одной из задач «Живая этика» ставит расширенное сознание. Так вот, расширенное сознание без сердца возникнуть не может. Оно остается тем уровнем, который нам всем хорошо известен. И если говорить о новом мышлении космическом, где тоже проблема расширенного сознания очень интересна и важна, то приходится считать, что именно огонь сердца, его система, как и система познающего, есть главная основа для формирования вот этого расширенного сознания. Расширенное сознание – это одно из методологических условий нового космического мышления. Я хочу сказать, что во многих журналах сейчас в Америке помещаются результаты и выводы вот этой группы, работающих над так называемой математикой сердца. И эти результаты, конечно, невероятно интересны. Есть еще один момент, который доставляет, если так вот рассмотреть и сделать какие-то выводы о сердце, оно, собственно, является духовным центром культуры. Духовный центр культуры. Это нам надо помнить. Потому что если сама культура есть духовный центр всей человеческой деятельности и ее эволюции. И если мы начинаем громить культуру и разрушать, ранить ее, мы раним сердце нашей эволюции. А потом удивляемся, а почему у нас такой кризис, а почему у нас этакий кризис, и как с ним бороться. А причина лежит здесь, в культуре. В культуре, которая должна быть не по остаточному принципу развиваться, а по-настоящему защищаться. Ну, что касается других особенностей, то одна из них – это творчество. Творчество – это пространство культуры. Вне зависимости от в какой-то, сказать, области она происходит, в культуре самой непосредственно или в самой цивилизации. Ну, это культура. Без культуры творчества нету. Ни в математике, ни в художестве, ни в музыке, ни в биологии и так далее. И вот это тоже как-то не учитывается даже значительной частью ученых. Ну, то, что я говорила до этого о связи с высшим, это очень такая основная вещь. Ну, и вывод, который можно делать и должны мы делать, что без культуры цивилизация человечества, то есть, простите, так, бывает, не может эволюция человечества развиваться. Ибо культура есть основа эволюции человечества. Вот это главный момент, который и был положен Рерихом в основу пакта Рериха. Я еще о нем скажу. Что касается цивилизации, то здесь взаимодействие между культурой и цивилизацией всегда было интересным и поучительным. Цивилизация возникла сама в древнейшие времена в пространстве культуры. И не было вот такого разделения, вот здесь духовная культура, вот здесь обустройство человеческой жизни. Это разделение возникло позже, возникло уже в период, я бы сказала, новой и новейшей истории человечества. Как были моменты, когда культура и цивилизация сближались, были моменты, когда они разъединялись. 20 век является самым таким, я бы сказала, острым моментом, когда цивилизация и культура разошлись, и между ними организовалось очень большое пространство, похожее на пропасть. К чему это привело? Дело в том, что когда происходит сближение цивилизации и культуры, то цивилизация становится культурной. Мы сейчас смотрим на нашу цивилизацию, на обустройство нашей жизни и с огорчением замечаем, что это явление не всегда культурное. Во-вторых, когда взаимодействовала культура и цивилизация, то культура имела преимущество, была первичной и господствующим явлением и действием. А цивилизация подчинялась этому. Сейчас, к сожалению, мы отмечаем другой вариант, что культура подпадает под влияние цивилизации. Причем машинной цивилизации. Мы знаем, какие машинные ритмы вдруг возникают в новой вот этой музыке массовой культуры. Мы встречаемся уже с отображениями какими-то, я бы сказала, похожими на машины, агрегаты и прочее, и прочее. Так у меня был случай, когда я шла в одном немецком городе по улице, это был Мюнхен, если я не ошибаюсь, и передо мной была церковь, а из-за церкви вдруг торчал разводной ключ. Я подумала, это же надо. Я обошла церковь и увидела, что у Христа руки изображены как разводные ключи. Вот, пожалуйста, что это такое? Вот подчинение культуры цивилизации приводит к уничтожению красоты. И сейчас мы наблюдаем это во всей силе. Возникает безобразие. Посмотрите на современные выставки. Что мы там видим? То есть художник и художество теряет чувство красоты. Гибнет эстетический вариант восприятия действительности. И когда это происходит, вот всякого рода кризисы, в любой области, и в экономической, и в социальной, потому что культура, в общем, основа главная, базовая. Вот если там происходят какие-то кризисы, то они будут происходить и в других областях нашей жизни. Мы это сейчас наблюдаем. Что, какие задачи при этом ставятся тем же Рерих? Что надо сделать? Он пишет о том, что нужен синтез культуры и цивилизации. Они должны сойтись. Тогда цивилизация станет культурной, а культура устойчивой, стабильной, не подверженной каким-то другим влиянием ненужным. Вот эти те моменты, которые, собственно, и привели к тому, что Рерих занялся моментом защиты культуры как таковой. Потому что, не зная вот этой концепции самой культуры, защищать ее очень трудно, не понимая, что такое. Рерих философски это осмыслил. И в результате появился знаменитый факт Рериха. Этот факт я не буду пересказывать, у нас есть доклады по этому поводу. Дело в том, что Рерих наблюдал войну Первую мировую и разрушение культурных памятников. И затем вот он писал, что первая война и военные стычки, и революция, пренебрежение культуры, все это привело к гибели многих культурных памятников, несущих необходимую энергетику для нашей жизни и теряющих в результате этого эту энергетику. Ну, война практически искореняет вехи культуры. Искореняя культуру, она искореняет вехи эволюции. Вот это нам нужно знать, чтобы по-настоящему со всей силой, так сказать, мысли и сердца бороться и защищать культуру. Нужно сказать, что выдвигая фактор Эриха в качестве основного момента в защите культуры, Николай Константинович ставил вопрос так. Вы помните, что фактор Эриха подписали сразу многие государства, и в частности на американском континенте, но многие, которые даже занимались этим фактом культуры, не обратили внимания на одно обстоятельство. Когда Николай Константинович писал, государство может защищать культуру, если оно осознает необходимость этой защиты, но главная защита ложится на общественность, на народ. Ибо народ есть носитель этой культуры, и он должен стать защитником этой культуры. Вот он писал об этом. Не устанем твердить, что кроме государственного признания нужно деятельное участие общественности. Культурные ценности украшают и возвышают всю жизнь от мала до велика. И потому деятельная забота о них должна быть проявлена всеми. Это очень важная мысль, которая, в общем, в значительной мере поддерживает то, что мы все сейчас сделаем. И если общественность, а надо сказать, у нас она не всегда понимает, что такое культура и зачем ее защищать, когда вот... Там с экономикой неважно, там социальная сторона нашей жизни страдает. А на самом деле это все увязано и должно быть защищено. А по отдельности защищать нельзя, надо все защищать целиком. Так и здесь получается. Рерих уделял и писал огромные, то есть статьи, множество статей о том, что у русского народа особая миссия в защите культуры. Почему? Не потому, что русский народ какой-то особый, такие же, как остальные, а потому, что в стране, где царствовал тоталитарный режим, разрушались с государственной поддержкой удивительные памятники культуры. Разрушили храм Христа Спасителя, и Рерих выступал с протестом. Он был первый, кто поднял голос в защиту. Он тогда писал, что обращался в власть имущие. Скажите твердо и решительно, что подобные нарушения недопустимы. Власть имущие, скажите еще и еще громче о том, что разрушение культурных сокровищ недопустимо и навсегда оставит на позорном месте разрушителя. Вот почему именно русский народ и сподобился такого внимания по этой чести. В конце концов... Вот защита культуры. Я хочу еще прочесть одну цитату, не осуждайте меня в их использовании таком частом. Но слова многие не помнят их. И Елена Ивановна Рерих, удивительный философ и много сделавший для будущего человечества, она писала: «Всеми силами боритесь, отстаивайте ваши права во имя общего блага, во имя культуры. Полумеры везде губительны, требуйте полной победы, полного освобождения, чтобы все средства обратить на расширение культуры страны. Сейчас нужны действия самые широкие». Вот это основная мысль, которую мы все и должны взять на вооружение. Ну, то, что происходило при тоталитарном режиме, это одно. Под именем культурной революции вот были такие разрушения. Тогда культура вообще была обращена в идеологию. Ну, а теперь другая страна, другие правители. Но, тем не менее, продолжается вот эта политика в отношении культуры. Люди, власть имущие, не понимают, что такое культура. И культура, опять-таки, остается по этому остаточному принципу функционировать. Теперь говорят: вот смотрите, сколько памятников истории, мы не можем справиться. А с чем, интересно, вы можете справиться? Вы вообще ни с чем не справляетесь. Так вот, мы не можем справиться с восстановлением этих памятников. Так мы их распродадим, и функционально они станут другими. Там будут сауны, там будут казино и прочие развлечения. Ну вы поймите, и то есть мы-то понимаем, надо им объяснить, что каждый памятник культуры – это энергетика, тончайшая энергетика. Энергетика, которая закладывается в нашу эволюцию и которая создает условия, когда наша материя утончается. Вот основной путь самой эволюции. А мы начинаем, как говорится, вводить туда совершенно другие вещи, которые противоречат этой энергетике и которые уничтожают эту эволюционную энергетику. Вот беда в чем. Объяснять, конечно, очень трудно все, поскольку объяснение, к сожалению, не всегда приносит результаты. И, конечно, вот этот момент, который связан у нас с Николаем Константиновичем Рерихом, который говорит, общественность должна защищать. Вот этот момент мы должны сами понять и поднять те, кто может понять и защитить культуру. Если мы ее не защитим, значит, наша эволюция потерпит огромный урон. Она будет замедлена, она будет ущербна, и она принесет нам не достижения, а вот эти самые кризисные явления, с которыми мы до сих пор справиться толком не можем. Ну, если говорить вот о культуре, вот у Рериха есть удивительный образ. Я сейчас прочту, он пишет в его этом самом дневнике экспедиционном. Сейчас наш стан среди пустыни. Кто-то когда-то по неведению уничтожил обширные леса, остатки которых мы видели. За лесами ушли и травы, и воды скрылись под землю, пустыня. Так же точно по невежеству, по злобе можно все разрушить. И кому же нужно будет эта пустыня, вещественная или духовная? Власть имущий, скажите решительно, повторите и твердите о мире и созидании. Вот этот удивительный образ и сравнение культуры с лесом, который, если уничтожить, превращает все пространство в пустыню, очень четко показывает, если мы уничтожаем культуру, мы превращаем пустыню не только окружающее нас физическое пространство, но и собственные души, и собственные сердца. И разве можно продолжать с этим жить? Вы знаете, что Рерих взял в качестве знака для пакта Рериха три круга, вписанные в круг, вот он перед вами. Это троичный знак, такой, я бы сказала, знак универсальный. У Рериха этот знак означал первичные интерпретации, единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности. То есть это был знак культурной преемственности, что культура должна развиваться на какой-то основе, бывшей до нее. И вот этот знак культурной преемственности, эти знаки, мы знаем, идут по всему миру. У нас есть зал, где мы посмотрели, что собой представляет этот знак. Что он был в космосе, что его вывесили на флагштоках на Северном полюсе, на Южном полюсе, на высоких вершинах гор. Но, тем не менее, есть какие-то моменты, о которых надо будет тоже говорить. Вот хотелось бы привести высказывание космонавтов. Когда мы открывали выставку космонавта Леонова, я говорила о том, что космонавты вот понимают вот эти моменты культурные лучше, чем остальные, те, кто были в космосе. Они знают, что такое культура. И они знают, что такое вот этот знак знамя мира. Я просто вам зачитаю. Это просто интересно. Так, значит, Баландин. Я думаю, чем чаще будут соприкасаться наши люди со знаменем мира, тем чаще они прежде, чем что-то сделать, что-то сказать, подумают, стоит ли это делать. Наверное, из этого и возродится и наша духовность, и просто добро. Вот какое понимание у человека. Так, Соловьев. Мы убеждены, что только на основе партнерства и сотрудничества может быть построено прекрасное будущее в 21 веке. Культура – это основа построения общего земного дома человечества. Ради этой цели российские международные общественные организации начали культурный космический проект «Знамя мира». Тоже понимание. Дальше. Американский астронавт Майк Фойл пишет. Мы подняли это знамя, а тогда подняли это знамя и на американском шаттле, и на нашей космической станции. Мы подняли это знамя мира в космос, чтобы еще раз напомнить всем людям о нашей глобальной ответственности за судьбу человечества и планеты. Полеты человека в космос – это первые шаги новой единой космической культуры, символом которой является знамя мира. Ибо знамя мира является не только символом этой культуры, но и символом эволюции человечества космического. Но это многим как-то непонятно. Вот Виноградов пишет, мы подняли над планетой знамя мира, чтобы пространство культуры навсегда вытеснуло с нашей планеты пространство войны и вражды. Мы призываем к строительству нового духовного, научного и художественного сотрудничества всех людей, всех народов мира. Ну, когда мы говорим о знамени мира, у нас еще есть такие моменты, когда я не буду приводить цитаты Елены Ивановны и Николая Константиновича, это вы сможете прочесть. Вот я должна все-таки упомянуть, что в год юбилейный пакта Рериха Государственная Дума сняла знамя мира со своих, как говорится, витрин истин. В 95-м году это знамя мира было в Думе 10 лет. И Думе, и депутатам нескольких созывов, к сожалению, это ничего не принесло. И Государственная Дума, причем это было снято в конце 2004 года, накануне вот этого юбилейного года, с таким требованием выступил депутат Думы, журналист Крутов, но дело не в том, кто выступает. Подобных Крутовов еще немало на земле, и они олицетворяют темные ряды противников культуры, но они не выдерживают испытания на достойный уровень нравственности. Нужно сказать, что безответственными и невежественными оказались не только те, кто потребовал, но и те, которые не протестовали против этого. И получилось так, что знамя мира в парламенте нашем или в Думе сняли без решения Думы. Вот такой был произвол. Нужно сказать, что в это же время, вот так сравнение получается, в это же время знамя мира было подарено спикеру Михайловичу Афанасьеву, спикеру парламента Индии, когда делегация Международного центра Рериха была в Индии. И когда два человека из этой делегации, руководство, президент наш и Юлий Михайлович Воронцов и я удостоилась этой чести, были приняты премьером Индии и министром иностранных дел, которые четко сказали, что в принципе вот Рерихи являются мостом между культурой Индии и Россией. Вот понимание. И поэтому подаренное знамя мира в индийском парламенте существует, а в нашем нет. В нашем нет. Я хочу сказать, что против этого протестовала Елена Григорьевна Тропека, и она отправила Брызлову письмо, и вот я хочу процитировать очень удачный кусочек из него. Она писала, что значение знамя мира заключается в том, что путем охраны человеческого творчества в создании масс и подрастающего поколения закладывается уважение именно к духовным ценностям, которыми живо человечество. Считаю уместным заметить, что несмотря на частное мнение депутата Крутова, изложенное в его выступлении по поводу знамени мира, значение последнего в глазах мировой общественности нисколько не уменьшилось. Комитетка по культуре приходит многочисленные обращения общественных организаций и граждан, оскорбленных словами вышеназванного депутата. Он назвал это сатанинским знаком, это только придумать можно, вот, депутата, и тем фактом, что знамя мира под видом ремонта или изменения экспозиции убрали из фойе зала заседаний в канун 70-летнего юбилея Пакта Рейха. Это же надо додуматься. Вот. 20 февраля 2005 года в Доме журналистов была конференция, которая называлась «Культура против терроризма». И там поднялся вопрос насчет того, что из Думы удалили знамя мира. И было написано обращение вернуть это. Но прошло полгода, и ничего, никаких действий в самой Думе, чтобы восстановить справедливость и вернуть знамя мира, которое имеет огромное значение, играет огромную роль, не произошло. Можно думать, что Грызлову не попало в руки это письмо, но я думаю, что это неправда. Заключая свое выступление, я просто хочу написать, То есть вам прочесть, что писала Елена Ивановна о знамени мира. «Умейте с достоинством отвечать всем невеждам и разрушителям культуры. Сейчас нужно поднять знамя мира и культуры как величайший символ». А символ – это символ эволюции. Ну, 15 апреля 1935 года, когда Рейх в защиту культуры был, когда был подписан пакт в защиту культуры Рейха главами государств, Рейх еще раз напомнил всем о значении эволюционной сути знамени мира, символа этого пакта. Вот что он писал: «Пусть знамя развивается над очагами света, над святилищами и твердынями прекрасными. Пусть оно развивается над всеми пустынями, над одинокими тайниками красоты, чтобы от этого зерна священного процветали пустыни, знамя поднято в духе и сердце, оно не будет опущено. Светлым огнем сердца процветет знамя культуры». Там будет. Там будет, повторяем мы вслед за великим нашим соотечественником, принесшим на нашу планету столь необходимое нам знание о культуре и космической эволюции. И пусть знамя мира, символ культуры и нового космического мышления ведет вперед к новому миру высокой духовности, расширенного сознания и процветающей культуры. Спасибо за внимание.